Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В интерпретации Николая Семеновича Голованова сегодня прозвучит вторая симфония Скрябина. Над второй симфонией Скрябин начал работу в 1901 году. После исполнения первой симфонии в Петербурге и Москве он почувствовал себя более уверенным в новом жанре. Мнение публики обеих столиц было в целом благожелательным, а его бывший учитель, директор консерватории, пианист и дирижер Сафонов, исполнивший симфонию в Москве, был от нее просто в восторге. И Скрябин задумывает новую симфонию, снова не просто музыкальное сочинение, а философскую концепцию, отражающую его мировоззрение. Ее внутренним замыслом при отсутствии программности как таковой было развитие от суровости и скорби через порыв и грозно бушующие стихии к утверждению силы и мощи человека. Но чуть-чуть коснемся мировоззрений Скрябина в передаче с его третьей симфонией. Продолжаем. Подобный замысел укладывался не в традиционный четырехчастный, а пятичастный цикл. О финале композитор писал: «Мне нужно было дать тут свет, свет и радость. Вместо света получилось какое-то принуждение, парадность. Свет-то я уже потом нашел», — конец цитаты. Как и во многих симфонических циклах прошлого, начиная от Бетховена, основную идею произведения можно выразить словами «от мрака к свету». И, несмотря на привычность, даже некоторую банальность этой формулы, она наиболее точно отражает содержание симфонии. Сразу по окончании первой начать работу не удалось. Скрябин был очень занят в консерватории. Шли экзамены, в том числе и его фортепианного класса. Отвлекали и домашние заботы. В мае семье появился третий ребенок. Лишь летом на даче композитор смог отдаться творчеству. «Летом я, кроме симфонии, ничем не занимался, так как она очень длинна и довольно сложна», — писал он своему издателю и покровителю Беляеву. «Хотя в ней только 5 частей, а не 6, как в первой, она кажется все же больше первой. Кстати, может быть, мне продирижировать ее самому? Дело в том, что мне очень хочется научиться дирижировать, а начать когда-нибудь нужно». Конец цитаты. Осенью Скрябин показал симфонию Римскому-Корскому, мнение которого чрезвычайно ценил. Глава Петербургской композиторской школы приезжал в Москву и дважды посетил Скрябина. В сентябре и октябре композитор дописывает симфонию и в следующем месяце отправляет партитуру Беляеву. Тот, как всегда, показывает ее членам попечительского совета своего издательства. После Скрябина Вагнер превратился в грудного младенца с сладким лепетом, пишет шутливо петербургский друг Скрябина Анатолий Лядов. Премьера второй симфонии состоялась в Петербурге в январе 1902 года под его управлением. После нее отзывы, подобные приведенному выше, зазвучали уже не в шутку. От себя добавим. Как не смело звучит высказывание Лядова, думается, что он попал в десятку. Симфонии, особенно вторая и третья Скрябина, и особенно в исполнении Голованова, грандиозные музыкальные творения с огромной, сконцентрированной в них энергией. Читаем далее. Сравнивая симфонию с первой, критики предпочтение отдавали прежнему опусу, однако в обеих симфониях находили массу недостатков. Ох уж эти критики! Можно задать только один вопрос. А судьи кто? Тем не менее, группа наиболее авторитетных музыкантов столицы Скрябина поддержала. Вторая симфония – зрелое произведение, завершающее искание и достижение первого периода творчества Скрябина. Сейчас, по прошествии века, в ней явственно ощущаются преемственные связи с симфоническими концепциями великих предшественников, больше всего Чайковского. Вторая симфония – монументальный, но удивительно компактный и цельный цикл. Первая часть представляет собой как бы краткий конспект всего последующего музыкально-тематического и драматургического развития симфонии. Это анданте, то есть умеренно-медленно. Переход ко второй части – аллегро, быстро, совершается без перерыва. Музыка ее резко контрастна сдержанной суровости анданте. В этой части преобладают образы борьбы и протеста. Третья часть – анданте, умеренно-медленно, своего рода лирическая интермедия, светлый эпизод среди огромной напряженности крайних частей. Ее можно назвать лирической симфонией внутри цикла, указывает исследователь творчества Скрябина Рубцова. Музыка завораживает своей красотой, достигая в кульминациях упоительной страстной неги. Свое полное, исчерпывающее развитие получают те зерна мечтательности, светлой экзальтации, которые были намечены в лирических эпизодах первой и второй частей. На фоне нежных, трепетных гармоний звучат мелодии, сопровождаемые соловьиными пассажами и фиоритурами флейты, постепенно переходящие в сплошную нить бесконечной мелодии. Тонкая пейзажная звукопись чередуется с эпизодами философского раздумья. Созерцательность сменяется трепетной взволнованностью. Чисто юношеской влюбленностью в жизнь, в природу, веет от заключительного эпизода третьей части. Четвертая часть – темпестоза, то есть бурна. Резкий контраст к только что отзвучавшей музыке, пожалуй, наиболее яркое выражение драматургического гения Скрябина. Стенания, короткие стремительные раскаты, тревожные переклички труб, все пронизано дыханием бури, создает яркую картину грозной разбушевавшейся стихии. Порывисто налетают и удаляются звуковые вихри. Несколько раз возникают начальные интонации главной темы первой части симфонии, как бы мучительно пытающиеся прорваться к свету. Мрак постепенно рассеивается, незаметно совершается переход к последней, пятой части. В ярком мажоре финала, во всем блеске, маэстоза, то есть торжественно, звучит главная тема симфонии. Возникает гигантская смысловая арка от начального тезиса, который получает здесь свое логическое завершение. Тема, звучащая в характере торжественного, блестящего марша, возвещает о победе, завоеванной на трудном, порой мучительном пути. Ее интонации, растворяющиеся в общем, ликующем, мощном потоке, завершают финал симфонии. Здесь придется повториться в очередной раз. Эти словесные описания музыки, в данном случае второй симфонии Скрябина, не более чем тусклый свет яркого солнечного дня, пробивающийся сквозь малюсенькое, не очень чистое оконце. Думаю, вы в этом лишний раз убедитесь, слушая саму музыку. Прозвучит вторая симфония в исполнении БСОВРК, запись 1950 года. Первая и вторая части симфонии, а также четвертая и пятая звучат без перерыва.
Thank you. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.